Стивен Кинг. Бесплодные земли. С благодарностью посвящаю третий том этой истории моему сыну Оуэну Филиппу Кингу. Кхеф, Ка и Катет. Предисловие автора. «Бесплодные земли» — третья книга долгого повествования, навеянного и до какой-то степени основанного на поэме Роберта Браунинга «Чайлд Роланд к темной башне пришел». В первой книге «Стрелок» повествуется о том, как Роланд, последний стрелок из мира, который сдвинулся с места, преследует и, наконец, настигает человека в черном, колдуна по имени Уолтер, который обманом завоевал дружбу отца Роланда в те давние дни, когда мир не утратил еще своей целостности. Погоня за этим недочеловеком-чернокнижником не являлась конечной целью Роланда. Эта погоня была, скажем так, лишь еще одной дорожной вехой на пути к могучей таинственной темной башне, что стоит в узле времени. Кто такой Роланд? Каким был его мир до того, как сдвинулся с места? Что это за башня и почему он к ней так стремится? Ответы есть, но они отрывочны. Ясно, что Роланд — своего рода рыцарь, одержимый мечтой удержать или, может быть, восстановить тот мир, который он помнит, как исполненный любви и света. Но насколько этот мир соответствует воспоминаниям Роланда, остается, однако, неясным. Мы знаем, что Роланд рано прошел обряд инициации и получил право зваться мужчиной. Случилось это после того, как он обнаружил, что его мать стала любовницей Мартена, колдуна, который был много могущественнее Уолтера. Мы знаем, что Мартен специально подстроил так, чтобы Роланд узнал об измене матери. Подстроил, надеясь, что парень не выдержит испытания и его изгонят на запад, в пустынные земли. Мы знаем, что Роланд разрушил планы Мартена, с честью пройдя боевое крещение. Еще мы знаем, что мир Роланда неким непостижимым образом тесно связан с нашим миром, и что иной раз бывает возможность пройти из одного мира в другой. На заброшенной дорожной станции у бывшей торной дороги, что пролегает через пустыню, Роланд встречается с мальчиком по имени Джейк, который погиб в нашем мире. Кто-то столкнул его с тротуара на углу одной из улиц Манхэттена прямо под колеса автомобиля. Умирая, Джейк Чемберс увидел, как над ним наклоняется человек в черном, Уолтер, и очнулся уже в мире Роланда. Как раз перед тем, как они настигают человека в черном, Джейк умирает опять, на этот раз потому, что Роланд, второй раз в жизни поставленный перед мучительным выбором, решается все же пожертвовать своим, в символическом смысле, сыном. Вынужденный выбирать между башней и ребенком, Роланд отдает предпочтение башне. Прежде чем упасть в пропасть, Джейк успевает сказать Роланду: «Тогда иди, есть и другие миры, кроме этого». Последняя схватка, последнее противостояние Роланда и Уолтера происходит на запыленной Голгофе, усыпанной разлагающимися костями. Человек в черном гадает Роланду на картах Таро, приоткрывая будущее. Особое внимание Роланда привлекают три очень странные карты — «Узник», «Госпожа теней» и «Смерть». Но не твоя, стрелок. Действие второй книги «Извлечение троих» начинается на берегу Западного моря вскоре после того, как завершилась последняя схватка Роланда с Уолтером. Обессиленный стрелок просыпается в самый глухой час ночи и видит, что волны прилива вынесли на берег ползучих чудовищ, плотоядных омарообразных тварей. Прежде чем он успевает убраться за пределы их досягаемости, одна из ползучих тварей наносит Роланду серьезные раны. Стрелок лишается двух пальцев на правой руке. Вдобавок к этому твари оказываются ядовитыми. Роланд возобновляет свой путь на север по берегу Западного моря, но яд начинает действовать. Стрелок слабеет и, может быть, уже умирает. По пути ему попадаются три двери, стоящие прямо на берегу. Открыть их способен только Роланд и никто другой. Все они открываются в наш мир, а точнее в тот самый город, где когда-то жил Джейк. Трижды Роланд посещает Нью-Йорк, каждый раз попадая в новый отрезок времени, с целью спасения собственной жизни и извлечения тех таинственных троих, которые призваны стать его спутниками на пути к башне. Эдди Дин, узник, наркоман, пристрастившийся к героину в Нью-Йорке конца 80-х годов. Шагнув из своего мира через дверь на берегу, Роланд оказывается в сознании Эдди Дина, когда тот, подвязавшийся в качестве перевозчика кокаина у некоего Энрико Балазара, сидит в самолете, совершающем посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди. В ходе их совместных рискованных похождений Роланду удается раздобыть себе немного антибиотика и перетащить Эдди Дина в свой мир. Эдди, наркоман, обнаруживший, что в мире, куда его перенес Роланд, никакой наркоты нет и в помине, равно как нет и жареных цыплят, само собой не испытывает никакой буйной радости от здешних красот. Вторая дверь выводит Роланда к госпоже теней, а если точнее, к двум женщинам, заключенным в одном теле. На этот раз Роланд оказывается в Нью-Йорке конца 60-х и сталкивается с юной активисткой, прикованной к инвалидному креслу, ярой поборницей гражданских прав черного населения Америки Адеттой Холмс. Но под оболочкой Адетты таится еще одна женщина, коварная и преисполненная ненависти Детта Уокер. Когда Роланд перетаскивает эту женщину с двумя личностями в свой мир, ее пребывание там грозит самыми что ни на есть непредсказуемыми последствиями как для Эдди, так и для стрелка, который быстро теряет силы из-за своей болезни. Адетта уверена, что все с ней происходящее — либо сон, либо бред. Детта, чей разум не столь изощрен, но зато более груб и, если так можно выразиться, прямолинеен, не терзает себя долгими раздумьями, а полностью сосредоточивается на том, как бы прикончить Роланда и Эдди, которые в ее глазах предстают как белые мудилы, желающие только одного — поглумиться над чернокожей калекой. За третьей дверью стрелка поджидает смерть. Джек Морт, убийца-маньяк. Время действия Нью-Йорк середины 70-х. С подачи Морта в жизни Адетты Холмс Детты Уокер дважды происходили необратимые изменения, хотя ни та, ни другая об этом не знали. Морт, чей модус операнди — образ действия, латынь — заключается в том, чтобы толкнуть свою жертву или сбросить что-нибудь ей на голову, за время своей безумной и все же чрезвычайно осторожной деятельности успел опробовать на Адетте и то, и другое. Когда Адетта была еще девочкой, он сбросил ей на голову кирпич, из-за чего она долгое время потом пролежала в коме, а злобная Детта Уокер, незримая сестра Адетты, появилась на свет. Многие годы спустя, в 1959-м, пути Адетты и Морта пересекаются вновь, на станции подземки в Гринвич-Виллидже, и на этот раз Морт сталкивает ее под колеса прибывающего поезда. И снова Адетта не погибает, вопреки ожиданиям Морта, но платит страшную цену. Поезд отрезает ей ноги по колено. Только присутствие героического молодого доктора, или, может быть, уродливый, но неукротимый дух Детты Уокер, спасает ей жизнь, по крайней мере, так это выглядит со стороны. Роланд усматривает в этом сплетении судеб не простое совпадение, а вмешательство чего-то гораздо более мощного. Титанические силы, окружающие темную башню, похоже, пришли в движение и опять собираются воедино. Роланд понимает, что Морт, вероятно, стоит в самом центре еще одной загадки, таящей в себе разрушительный для человеческого разума парадокс. Потому что в то время, когда в жизнь Морта входит стрелок, тот избирает в качестве очередной жертвы никого иного, как Джейка, того самого мальчика, которого Роланд встретил на дорожной станции и потерял в пещерах под горной грядой. У Роланда не было причин сомневаться в рассказе Джейка о подробностях своей гибели в нашем мире. Не было у него и причин сомневаться в том, что Джейка убил Уолтер. Джейк видел священника в облачении среди толпы, что собралась в том месте, где он умирал, и Роланд узнал по его описанию человека в черном. Сомнений быть не могло. Он и сейчас в этом уверен. Это был Уолтер, да, вне всяких сомнений. Но допустим, что это Джек Морт, а не Уолтер, столкнул Джейка под колеса приближающегося Кадиллака. Возможно ли такое? Роланд не может с уверенностью этого утверждать, но если так оно и было, то где Джейк сейчас? Что с ним стало? Умер он или жив? Затерялся где-то во времени? И если Джейк Чемберс по-прежнему жив в своем мире в Манхэттене середины 70-х, то почему Роланд помнит о нем, об их встрече тогда на дорожной станции? Невзирая на этот смущающий факт, быть может, чреватый опасностью в будущем, Роланд с честью выдерживает испытание таинственными дверьми и переносит троих в свой мир. Эдди Дин принимает мир Роланда, потому что влюбляется в госпожу теней. Детта Уокер и Адетта Холмс, две женщины из тройки Роланда, наконец обретают целостность, слившись в единую личность, некий сплав, в котором есть что-то от них обеих. Этот гибрид способен принять любовь Эдди и ответить ему взаимностью. Адетта Сюзанна Холмс и Детта Сюзанна Уокер становятся новой, третьей женщиной, Сюзанной Дин. Джек Морт погибает в подземке под колесами все того же поезда. Легендарного поезда А, который лет 15-16 назад отрезал ноги Адетте. Ну и бог с ним, невелика потеря. И впервые за долгие годы Роланд из Гилеада уже не одинок в своем поиске темной башни. Эдди и Сюзанна заменили Катберта и Алина, друзей его юности, которых давно уже нет в живых. Но над Роландом давлеет проклятие нести боль и смерть всем своим близким. Проклятие по-другому и не назовешь. В бесплодных землях нас ждет продолжение истории троих пилигримов, бредущих по землям Срединного мира. Действие книги начинается по прошествии нескольких месяцев со дня последнего противостояния у третьей двери на берегу. Они уже проделали немалый путь вглубь материка. Время отдыха подошло к концу, настало время учения. Сюзанна учится стрельбе, Эдди — резьбе по дереву, стрелок узнает, что такое сходить с ума. Постепенно. И еще одно замечание. Мои читатели из Нью-Йорка сразу увидят, что в своей книге я несколько вольно обращаюсь с географией их родного города. Надеюсь, меня за это простят.